Вячеслав Чистяков. Под самым прекрасным флагом. Вместо предисловия. Что читаем и слышим мы нынче, да и век полтора назад о России. Выбор невелик. Тьма, грязь, зверство, дураки, вариант сплошные дураки, чиновники, мздоимцы, цари, изверги, ну и натурально тюрьма народов. А поверх барьеров из тьмы небытия слышен вопль разночинный. Да в этой стране человеку порядочному и жить-то невозможно. И как-то забывается при этом, что то же самое можно сказать о любой стране. Стоит только взять в руки маломальски серьезную книгу или просто напрячь извилины. Везде без суда или по суду резали, жгли, колесовали, рвали ноздри. Вспомним из вредности кровавое законодательство в Англии и промолчим из деликатности о гильотине. Насиловали своих и чужих, брали взятки со своих и чужих или просто грабили, да так, что до сих пор гордятся грабители Лувром и Британским музеем. И ничего, нормально. А Варфоломеевская ночь, а 30-летняя война, куды там до просвещенных правителей Иоанну Васильевичу Грозному, даже сравнивать как-то неприлично. И еще загадка. То и дело цивилизованные и просвещенные объединяются и прут в едином порыве на Русь-Россию, будто им русской грязи и тьмы не достает. Есть, стало быть, зачем туда рваться? И рвались, оставляя по себе нелегкую память до собственной кости. Бывало, и нас бивали, а кто в истории бит не был? Только в конечном счете мы их всех... Иначе не стояла бы по сию пору посреди мира Россия, и рушилась она порой в одночасье, и возрождалась трудами и молитвами, и поселялся в душах тех, кто приходил на Русь с мечом страх и злоба, тайное или явное, и властвует над их умами и чувствами вот уже 1000 лет. А казалось бы, чего проще, приди с миром, живи и трудись вместе с нами. Простора всем хватит. И еще одна загадка, лично для меня. Недавно в славном городе Мюнхене познакомился я со стариком-итальянцем. Сидим. Старику интересно с живым человеком поговорить. Разговорились. Узнав, что я русский, да еще и из России, встал и, ударив себя кулаком в грудь, сказал с гордостью: «Я был в советском плену в Сибири». Сказал, точно сам Сибирь покорил. «Сталинград?» — спрашиваю, кивает. Ох, видно, здорово же этот миланец в ГУЛАГе здоровье свое подорвал, ежели на 9-м десятке все по Европам, Америкам колесит. И надо ж такому случиться, что в тот же самый день покупал я кроссовки в магазине одного баварца, также сидевшего в советском плену и строившего в Москве дома, те, что хотел сначала порушить. Как родного ублажал, только что не облизывал, узнав, что я из России. Но кто его за язык тянул? Про русский плен мне, русскому, рассказывать. Мармеладом его, что ли, НКВД подчивало? Что он мне кроссовки без этого не продал бы? Я ж к нему за этим и пришел. А тут и жену позвал молодую, лет 60. Пообщались душевно втроем. Давно я от знающих людей слыхал, что лучшие друзья России те, что в плену у нас побывали. Господи, да что ж такое деется-то? Может, я не в той России живу, или они не в той стране за забором сиживали? И сказал он мне на прощание со страхом в глазах, только бы войны не было. И где это я уже слыхал? И встает вопрос, а кто ж ее такую немытую, сермяжно-лапотную, создавал, сберегал? Неужто чеховские дяди Ваня да глуповские градоначальники? А может, салтычихи вкупе с горьковскими босиками? А ведь кто-то же строил упорный на совесть, на века. Благодаря им и стоим еще. И кто ж они, эти безвестные герои? Дорогой читатель, перед тобой сборник исторических миниатюр, посвященных людям, о которых ты, если ты молод и юн, может статься, ничего и не слыхал, и даже не видал людей, которые о них слыхивали. Это увлекательные рассказы о людях, служивших делу, долгу и совести, Богу, царю и Отечеству, сильных, волевых, с высокой душой, служивших России, для которых она была родиной или стала ею, о людях, строивших и обустраивавших денно и нощно Россию. И что не рассказ, то вопрос, да неужели? Ужели, ужели? Прочти эту книгу, читатель, и ты, может быть, ты тоже, как и я, почувствуешь, что жил и живешь в какой-то другой, неведомой тебе стране, а ее настоящее — это всего лишь дурной сон. Очнись и встань. Б.А. Куркин, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции, член Союза писателей России. Азовское золото. Мир на юге России был понятием зыбким и временным. Война – постоянным. Крымское ханство, подпираемое поставленными в устьях Дона и Днепра турецкими крепостями, сидело в теле Причерноморья подобно занозе. Что ни лето, конные орды чинили в южно-русских степях разбойный промысл, убивали, жгли, волокли в полон, а золото, которым государи московские щедро платили за возвращение подданных, от века стало для крымчаков твердой статьей дохода. Громадные пространства безлюдили, тучные черноземы, способные дать России небывалый хлебный достаток, лежали нетронутыми. Благодатнейший край, с самой природой предназначенной для мирного землепашества, являл тогда собой бессмысленную ничейную землю, раскинувшуюся на сотни верст печальную степь, где виднелись только засеки, остроги и сторожевые станицы. Такое положение терпимо быть не могло. Возвращение Руси при Черноморье все более вырастало в национальную задачу, и первым из московских государей, который взялся решить ее во всей полноте, был молодой царь Петр Алексеевич. Отлично сознавая, что сидением в укрепленных городах и редкими казачьими набегами желаемого достичь невозможно, Петр нацелил удар на важнейший стратегический пункт неприятеля – крепость Азов. Зимой 1695 года с царева крыльца московскому ратному люду объявлена служба на Крым. А 30 апреля, провожаемая многою пальбой и колокольным звоном, армия выступила в поход. «Под Кожуховым шутили», — писал тогда Петр архангельскому воеводе Федору Апраксину, — «теперь под Азов играть едем». Увы, хотя мужество донцов и царевых потешных при осаде крепости было превыше всяческих похвал, игра не заладилась. Оба штурма, стоившие русскому войску тяжелейших потерь, успеха не принесли. Дальнейшее сидение теряло смысл, и в конце сентября совет генералов постановил кампанию считать оконченной, осаду с Азова снять, армию возвратить в Отечество. Путь отступления был страшен. Заметенная снегами, люто просвистанная морозными ветрами степь не давала ни приюта людям, ни корма лошадям. «Я не мог, — писал очевидец без слез содрогания, — видеть множество трупов, разбросанных на пространстве 800 верст и пожираемых волками». Сразу же по возвращении в Москву в конце ноября 1695 года Петр созвал консилию господ генералов. «Превосходя неприятеля числом, оказались мы биты со срамом. Почему?» Судили, рядили долго. Сошлись в одном. Азову бы непременно пасть, ежели бы корабли турецкие не подвозили регулярно припасы, порох и пополнение людьми. Море для турок — суть артерия живоносная, кою с берега пресечь невозможно. Флот надобен. Так было сказано слово. За ним, поражая невиданными доселе размахом и смелостью, последовало дело. 27 ноября вновь с крыльца была объявлена служба в Азов, и в те же дни консилия постановила морскому воинскому каравану, первому в истории России морскому боевому соединению, быть. По сути, Петр замыслил небываемое. В течение всего лишь одной зимы страна сугубо сухопутная должна была превратиться в державу морскую. За 3-4 месяца предстояло возвести верфи, выстроить на них десятки боевых кораблей, вооружить их, оснастить, укомплектовать экипажами, а к началу лета будущего 1696 года новостроенному флоту надлежало пройти все тысячеверстное течение Дона, выйти в море, блокировать Азов, дать неприятелю бой и одержать победу. Но мало того, сложность и многотрудность предприятия усугублялась еще и тем, что Петр и его сподвижники начинали буквально с пустого места. Не было ни опыта, ни подготовленных кадров, ничего. Но взамен того, писал историк Елагин, была могучая воля, превозмогавшая все, что препятствовало величию и славе России. Пока в Европе злословили по поводу безудержных русских фантазий и препятствовали выезду в Россию корабельных мастеров, Петр действовал. Уже в декабре 1695 года по делу заготовки леса на берега реки Воронеж покатил царев ближний стольник Григорий Титов, а еще раньше во двор пиловальной мельницы подмосковного села Преображенское въехала странная кавалькада, за которой следовал легкий ямщицкий возок. «Немец!» — указывали пальцами ребятишки. «Немц привезли!» Действительно, в возке сидел мужчина вида нерусского. Лицо багрово-красное, шляпа треугольная, в зубах дымящаяся трубка, на коленях ларец ореховый. «А в ларце-то что?» К удивлению всех, в ларце, прикрытом рогожкой, оказалась игрушка. Мастерски сработанная модель стройного многовесельного судна. Так отдельными конструкциями на дровнях добралась до Москвы заказанная в Голландии боевая галера, долженствующая стать образцом для будущего серийного производства. С галерою прибыл и Бас, корабельный мастер, а с ним образцовая галейка, точная модель, заменяющая собой сборочные чертежи. Консилия подсчитала. «Таких галей нам потребно десятка два, даже более того. Для строения же каждой надобен отдельный баз, дабы надзор чинить и доброе руководство. Плотников искусных на Руси всегда хватало, но тех, которые понимали бы в деле галерном, увы, таких пока не воспитали. С Вологды срочно был затребован Осип Щека, мастер дела Стругового. С Нижнего прибыл Яков Иванов, сотоварищи 8 человек. Оглядев диковину заморскую, мастера почесали в затылках. Мудрено. С нашими лодьями сходства мало, смекать надобно. Смекать, однако же, было некогда, и Петр нашел выход. Известно, что в Архангельске многие суда купеческие льдами задержаны. Мореходы же, безделие свое развлекая, время зимнее в то не проводят. И скорби сие достойно, потому на Москве пользу немалую могли бы учинить. А Праксину, воеводе Двинскому, полетела казенная депеша. Сломав печати, Федор Матвеевич бумагу прочел и немедля распорядился. «Готовьте саней поболе, да кликните солдатушек наших». Голландских басов и тиммерманов собирали ведомо где, по кабакам. А Праксин экзекуцию сию наблюдая солдат одерживал. «Силу зазря не применять, и ежели сам не идет, на руках неси». Застигнутые врасплох и не ведая пока судьбы своей, корабелы заморские плакали горючими слезами, воевод ж их утешал, сие воле государева. Кормы за труды и платы будут вам изрядные, по весне же все целехоньки назад воротитесь. Минуло Рождество, Россия вступила в год 1696, исторический. Петру доложили, мастеров теперь довольно. Почали с Божьей помощью брус и кницы пилить. Широко распространено мнение, что будто бы первые корабли нашего военно-морского флота строились на Воронежских верфях. И действительно, с начала 1696 года в городах Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске трудилось у Стругового дела до 26 тысяч работных людей. Однако львиная доля их усилий пошла на строительство не воинского, но плавного каравана, то есть флотилии сугубо транспортной. А если же говорить о чисто военных судах, то подавляющее их большинство, 23 галеры и 4 брандера, были на Воронеже лишь собраны из доставленных по сухопутью блоков, изготовлявшихся на верфи государева села Преображенское. Так что, хотя Воронеж по праву считается колыбелью русского военного флота, все же надо помнить, что первые колевые брусы первых наших боевых кораблей были заложены не там, а на берегах тихой московской речки Яузы. Всю зиму Преображенская пиловальная мельница звенела беспрерывно. Дуб и сосну для галерного строения валили поблизости в подмосковных же лесах, и мастера-голландцы, видя промерзлую древесину, приходили в ужас. Посольский дьяк, приставленный к верфи, переводил их восклицание. «Эдак нельзя, ибо дерево, кое в корабельное строение назначено, прежде надобно сушить и выберегать». Увы, штатное бережение корабельного леса длится годами. В распоряжении же Петра были считанные месяцы. Галерные члены крепили на специальных санях, и под суровое государево напутствие лошадки трогали. Здесь бы, кажется, самое место живописать извечное наше российское бездорожье. Но Московско-Воронежский тракт был хорош, ровен, тщательно ухожен, через каждую версту стояли врытые красные столбы, но более всего заморских путешественников поражало то, что в России ночью ездят, как днем. А дабы не сбиться с пути в метели или во мраке, вдоль дороги было высажено более 2000 деревьев, до 20 на каждой версте. Вслед за будущими галерами шли пешим ходом их экипажи, составлявшие все вместе 28 рот особого полка морского регимента. Должности младших флагманов исполняли полковники Лима и де Лузьер, а самый высокий флотский чин адмирала царь жаловал своему другу Францу Лефорту, который, как рассказывали, славился веселостью нрава, но по морям никогда не плавал, во флотских делах разбирался слабо. «А это ничего», — шутил Петр, — «зато парик у него, как у Лудовика Французского, башмаки на каблуках алых, а кафтан золотом шит». Работами на стапелях руководили все те же голландские басы. С их же почина впервые зазвучали тогда диковинные слова «мачта», «стень», «горея», «бушприт». Русские мастера, в большинстве мужики вологодские, мудреную сию терминологию принять не пожелали. Назло голландцам они по-прежнему вместо «мачта» говорили «щегла», вместо «стеньга» — «наставочная щегла», вместо «бушприт» — «кляпое дерево», вместо «рея» — «райна». Сами же галеры в ту пору называли по-всякому, но чаще почему-то каторгами. Вряд ли петровские корабелы подозревали тогда, насколько прочно войдет это слово в наш обиход. В конце февраля галерные блоки были заготовлены, царь отбыл Воронеж. Весна 1696 года пришла рано. В середине марта внезапно потеплело, хлынули дожди, лед на реке тронулся. Но затем вдруг ударили холода. Тем не менее, дело каторжное продвигалось. И не только без мешкоты, но даже и с поспешением. Уже 3 апреля на воду сошла галера «Принципиум», что в переводе с латыни так и значило. Первое. В последующие 2 недели наверстовое время работали даже в пасхальные праздники. Все прочие галеры тоже были спущены, причем последняя, предназначенная для Лефорта, была с воздвигнутыми на палубе 2-этажными светлицами, с баней, с обширными чердаками для слуг и с хорами, дабы флотоводец мог услаждать себя пением и музыкою. 23 апреля под гром орудийного салюта выступила, наконец, армада плавного каравана. Зрелище было впечатляющее. Сплошь покрывая собою реку, вниз по течению шли бесчисленные струги с полками стрелецкими, солдатскими, драгунскими, рейтерскими, с московскими дворянами-всадниками, с генералами, с их канцеляриями, с пушками, с аптеками, с кухнями, с походными церквями, с лошадьми, наконец. Общим числом до 75 тысяч пеших и конных, и начальствовал над всем войском воевода генералиссимус А. Шейн. Авангарде московского воинского каравана, 8 галер, изготовленных по ходу раньше прочих, выступила 3 мая. Возглавил ее капитан галеры «Принципиум» Петр Алексеев, он же царь Петр Алексеевич. Лефорт запаздывал. Подобного плавания история флотов пока не знала. Выйдя с верфи со многими недоделками, «Авангардия» довооружалась и достраивалась уже на ходу. На некоторых галерах малиново светили кузнечные горны, на некоторых дошивали борт и тянули такелаж, а причисленные к отряду плоскодонные струги везли за ними лес и железо, конопати, смолу, бухты канатов и парусину. Ночами же капитан Петр Алексеев сочинял указ по галерам, почитаемый ныне за прообраз устава морского. Под Азовом пока не происходило ничего особенного. До подхода генералиссимуса с его войском наблюдение за крепостью было поручено казакам атамана Флора Меняева. Разминая мышцу бранную, донцы-молодцы шутя посекли в степи татарскую сотню. Затем взор их обратился к путанице донских устьев. «А что?» — в задумчивости почесал бороду станичный атаман Леонтий Поздеев. «Покуда его государское величество доном идет, очень бы даже полезно турку с моря пошупть». Известное дело, казаку стихия водная столь же привычна, как и родимая степь. У Поздеева же таких молодцов было 250, а к ним 20 лодок. На рассвете 16 мая донцы во главе с атаманом выгребли в залив и, завидя на рейде крепости 2 корабля, в азарте боевом налегли на весла. Дело вышло жаркое. «Казаки», — писал историк, — обступили корабли лодками и кинулись на абордаж, но так как борты их были очень высоки, то, бросая в тура гранаты, стреляя из ружей, старались прорубить суда топорами, чтобы ворваться внутрь. Увы, с тем же успехом можно было бы стараться прорубить избу пятистенку. В сильнейшей досаде казаки ретировались. «Ах ты мне!» — горевал их атаман. «Эк, стыдобушка!» 15 мая... Нагнав голову плавного хода, Петровы галеры пришли в Черкасск, обнесенные рвом и частоколами столицу войска Донского. 17-го сюда же возвратился несчастный Поздеев и, пав государю в ноги, повинился за дурость. «А велики ли потери твои?» — перебил его Петр. «4 раненых. 1 давеча помер». Царь задумался. «В авангарде 8 галер, а если посчитать и захваченную турецкую, зимовавшую в Черкасске, то 9. У турок же на взморье всего лишь 2 корабля». Призвав на совет искушенного в битвах седовласого шотландца Гордона, Петр изложил ему свой замысел. «Нынче же спустимся к Новосергиевску, Гирло пройдем ночью, к утру прогребемся в залив, и дай нам Бог удачи». Вечером 19 мая 40 казачьих лодок под начальством войскового атамана Меняева бесшумно скользнули в тесноту донских устьев. За ними с опаской, прощупывая глубины, тяжело вползли боевые галеры. «Надобно ветра южного дождаться», — посоветовали царю казаки. «Тогда гирло водой морской наполнится. Всегда здесь так». Но возможно ли было томиться в ожидании, когда за камышами вот она рукой подать, отчетливо маячила первая морская победа? «Флор», — позвал Петр атамана, — «подгреби-ка к борту, с тобой пойду». Петр пересел с своей галеры в казачью лодку и вышел в море. Но там стояли не 2, а 13 больших турецких кораблей. Атаковать столь сильный флот утлыми челнами было бы безрассудной дерзостью. «Долго мы собирались», — озлился царь. «Таковы привычки наши московские. Без мешкоты не можем». Однако донцы численностью неприятеля не смутились. Атаман попробовал даже намекнуть государю, что, памятуя прошлую неудачу, его молодцы запаслись на сей раз абордажными крюками. Но царь в ответ лишь накричал на него. — Ты что, с вашими-то крюками, да супротив эдакого флота? Очкнись! И вместо желанного лихого дела казакам велено было затаиться в камышах и нести службу наблюдательную. Сам же Петр... Он, по словам Гордона, был очень скучен и огорчен, оглядел напоследок рейд и, еще раз напомнив казакам, чтоб те не дуровали, возвратился с галерами в Новосергиевск. А день, которому суждено было войти в историю, только начинался. Мелководье препятствовало большим кораблям подойти непосредственно к берегу, и турки деятельно переваливали груз на специальные плоскодонные суда — тунбасы. Станишные, наблюдая за их работой, крепились, но к вечеру терпеливость иссякла. «Флор Никитич», — обратились они к таману, — «комары здесь лютые, совсем уж зажрали, помахаться бы». Речь те меня его поколебали, но вспомнилось, однако, суровое царево слово. Между тем окончательно смерклось, и турки перегрузку закончили. Волоча за собой блики желтых огней, вереница тунбасов потянулась на мелководье. Вот оно! Переполняемый сильнейшими чувствами Флор Меняев поднялся в рост. Эх! И богу я грешен, и царю виноват! Ударим! Атака была стремительна, как удар меча. Челны вылетели на середину рейда, казаки сходу порубили шедших в охранение каравана янычар, и вскоре, разгоняя ночную черноту, жарко запылали драгоценные для крепости тумбасы. Первый, второй, третий, четвертый, девятый. Турок охватила паника. Большие корабли, рубя якорные канаты, спешно вступали под паруса, но спастись удалось не всем. Один из них успели поджечь казаки, другой запалили ошалевшие турки. Победа была полная. Казаки возвратились в Новосергиевск и, вытолкав на берег все еще дрожащих от ужаса пленных янычар, возложили к ногам царя добытые в бою трофеи. 300 бомб, очень больших пудов по 5, 500 копий, 600 сабель, 5000 гранат, 85 бочек пороху, 400 ружей, 800 аршин сукна и много всякой рухляди, муки, пшена, уксусу, масла и тому подобного. 26 мая снова гремел салют, но уже по другому поводу. Лефорт и его галеры присоединились к авангарде, увеличив русскую морскую силу почти вдвое. В это же время задул, наконец, южный ветер, прибылая вода наполнила гирло. Час настал. Эпопея, стоившая России колоссальных трудов и втянувшая многие тысячи вольных и подневольных участников, завершилась. 27 мая 1696 года первое в истории боевое соединение русского флота вышло в море. Вельми неласковы были в тот день стихии. Ветер окреп до силы шторма, вода поднялась, и вставшие близ устья в сухопутные войска вынуждены были спасаться на лодках. Мы, — писал Гордон, — провели эту ночь в великом ужасе. Флот, однако ж, выдержал испытание блестяще. Ни течей, ни сколь-нибудь серьезных поломок на судах каравана не было. Все галеры положили якоря точно в назначенных до диспозиции местах, и после подхода младших флагманов с их судами кольцо блокады вокруг Азова замкнулось окончательно. Петр упредил неприятеля на целых 2 дня. Утром 14 июня солнце высветило на горизонте многочисленные паруса. «Военный флот», — определили наблюдатели, — 6 кораблей больших и 17 галер. И еще какая-то мелочь, видимо-невидимо. На мачте русского флагмана взвился красный флаг, и раскатисто грохнула пушка, оповестившая «вижу неприятеля». Дьяк Никита Зотов, исполнявший на походе службу всякого рода розыска, вывел из анбара пленных, и те, щурясь от яркого света, тут же признали. «Пришел великий адмирал Турночи-паша Анатолийский». «Ну что ж», — согласился Петр, — «пора потягаться и с великими». Турки положили якоря. В напряженном ожидании минули сутки, минули другие. Прошла неделя. К исходу 14-го дня Турночи-паша решился-таки. Его галеры, согласно взблескивая длинными веслами, погребли к берегу. По русской линии раскатился тревожный грохот барабанов. Заполоскались боевые флаги, секунду спустя по воде донесся пронзительный скрип. Это, поворачивая шпили, русские матросы выбирали якоря. Турки насторожились. И вот их галеры, столь же красиво вздымая весла, полетели назад. А к полудню того же дня море перед Азовом было уже совершенно пусто. Храбрый Турночи-паша, справедливо сочтя дальнейшее стояние бессмысленным, удалился во свояси. Так, без единого выстрела, главнейшая тактическая задача создавшегося флота была решена. К сожалению, дела сухопутные оказались не столь хороши. Господа генералы, в немалой своей части иностранцы, Гордон, Ригеман и тот же Лефорт, помня щедрое кровопролитие прошлого года, со штурмом не торопились и взирали на грозную твердыню с опаскою. Время же шло, и царь, всерьез обеспокоенный этой проволочкой, созвал совет. «Алексей Семенович», — обратился он к воеводе Шейну, — «ты воин опытный, посидел на полях бранных, подскажи что-нибудь». Воевода надолго задумался. «Надо бы гору земляную соорудить», — вымолвил, наконец, он. «Высотой с ихний вал, а с нее и штурмовать». Этот уникальный по трудоемкости способ осады понравился всем, а в особенности шотландцу Гордону. С жаром ухватив идею, он, как писал историк Устрялов, развил ее в обширнейших размерах и составил проект такого валу, который превышал бы крепостные стены. Работы закипели. С каждой ночью рукотворная гора становилась все выше, но казакам, однако, труды земляные вскоре прискучили. Первыми возроптали запорожцы, за ними донцы. Всерьез обеспокоенный войсковой атаман Флор Меняев собрал совет, и тот в полном единодушии постановил с работами нудными немедли же покончить, а для того взять Азов. Атака была вихрю подобна. Казаки легко взбежали на вал, уверенно посекли янычарские заслоны, лаву истекли в город и, гоня пред собой потрясенного неприятеля, подступили к цитадельному замку. Турок оказался вовсе не так силен, как о нем думалось, и прежде всего потому, что флот, затянув удавку блокады на полтора месяца, раз и навсегда пресек артерию живоносную. К моменту казачьего приступа гарнизон испытывал острейшую нужду во всем и более всего в мушкетных пулях. Дело дошло до того, что турки рубили начетверо тяжелую золотую монету ефимок, обкатывали кое-как и заряжали. Казаки падали, поражаемые золотом. Одну пульку принесли царю. «Во, государь! Турки, должно, с ума съехали! Деньгами кидаются!» Диковинная пуля сказала царю больше, чем самые подробные донесения. Подбросив ее на ладони, Петр улыбнулся. «Вот она, тихая да невидная служба флота нашего, золотая служба!» До 17 июля 1696 года гарнизон Азов сложил оружие. Но это было еще не начало русского флота, только пролог. А начало его принято числить с исторического дня 20 октября 1696 года, когда собравшаяся на Москве Боярская дума постановила морским судам быть. Но это уже другая история. Генерал-адмирал. Летом 1698 года царь Петр, встревоженный известиями с родины, прервал заграничное путешествие. Возвратился на Москву, успешно учинил там обширный жестокий стрелецкий розыск и, едва переведя дух, устремился на Воронеж, дабы воочию зрить отраду сердца своего новорожденный флот. «Увы, дорого стройные корабли дурны», — доносил своему правительству австрийский посланник, — «и скорее годятся под купеческий груз, нежели для военных действий». А в ходе назначенного Петром расследования вскрылись обстоятельства и вовсе неприглядные. Как оказалось, на Воронеже пышно и безбоязненно процветали казнократство и лихоимство. «Адмиралтейца сукина сына позвать сюда!» — велел Петр. Одного лишь неподвижного царева взгляда вполне достало, чтобы адмиралтеец, так именовался начальствующий всеми флотскими делами окольничий Протасьев, упал на колени. «Государь-батюшка, только мне погуби, все возверну, до полушки все возверну, вот те истинный крест святой!» Судьба чиновного вора была печальна. Всенародно битый кнутом аки шельма, Протасьев удалился в свою подмосковную, слег и боли не встал. а место его при корабельном строении заступил потомственный служилый боярин и царев ближний стольник Федор Матвеевич Апраксин. «Родом и, слава богу, не худого», — говорил иногда сам о себе Федор Матвеевич, «и сродство свое не с кем-нибудь, а с государями московскими водим». Это соответствовало действительности. Царица Марфа, вдовствующая супруга царя Федора Алексеевича, приходилась Апраксину родной сестрой, а сам покойный государь Федор доводился Петру Великому сводным братом. «Ты для меня ровно дядька», — признавался царь Федору Матвеевичу. «Сколь я себя помню, столь и ты рядом со мною». Так и было. Старше Петра 10 годами стольник Федор участвовал во всех царевых юношеских начинаниях, почитавшихся тогда лишь забавами. Потом настала пора дел серьезных. Еще летом 1693 года царь, желая, как он сам впоследствии писал, «видеть воду охоте своей равную», предпринял путешествие в Архангельск, и той же осенью 32-летний Федор Апраксин посажен был на Двинское воеводство. Приходило ли тогда ему в голову, что первая же зима его правления навсегда войдет в историю, да еще и морскую? Вряд ли. Но как бы то ни было, в зиму 1693-1694 года именно его неустанным попечением на верфи в Соломбале был подготовлен к спуску 22-пушечный корабль «Апостол Павел», которому первым из всех доселе стройных предстояло плавать уже не в мелководных озерах, а на море-океане, и который тоже впервые за сотню с лишним лет должен был нарушить незыблемую до сих пор англо-голландскую гамбургскую монополию на русскую морскую торговлю. 20 мая 1694 года владыка Двинский Афанасий окропил первенца святой водой, а килевые подпоры выбил самолично царь Петр. Так что, когда в 1700 году новый адмиралтеец получил в свое ведение обширнейшее морское хозяйство, кое-какой опыт за его плечами уже был. — А чего ты не женишься? — выпросил его вдруг Петр на прощальной ассамблее. — Муж-то зрелый, пора б уж. В ответ на то Федор Матвеевич усмехнулся грустно. «До этого ли сейчас? Вот управлю дела воронежские, до крепости Азов одену в камень, а там уж и поглядим». И действительно, чем-чем о женитьбе Федор Матвеевич был озабочен тогда менее всего. Ведь он, помимо дел чисто флотских, получил в свое правление огромный Воронежский край, включавший в себя не только позднейшую Воронежскую губернию, но и реку Дон с ее притоками, крепость Азов, новостроенную гавань Таганрог, а также и все то, что еще только предстояло создать и воздвигнуть по державному замыслу. Так, если говорить, например, хоть в такой безделице, как новые города, то деятельный адмиралтеец основал их целых два. Первый — начало которому положила разработка местного выхода железных рут, и который до 1795 года поставлял артиллерию во все флоты, окрестили по имени ближайшего села Липцы. Теперь это современный Липецк. А второй, куда полагали перенести все Воронежское адмиралтейство, получил название Тавров, ныне село Таврово. И там, как рассказывают и по сию пору, можно видеть остатки доков. Минуло 6 лет. Осенью 1706 года царь Петр потребовал Апраксина в Москву. Тот явился. Государь начал без предисловий. На пути в армию скончался Федор Алексеевич Головин, адмирал и кавалер. Потеря прискорбная. А ты, Федор, принимай на плечи свои новую тягость — адмиральство. Так на 45-м году жизни Федор Апраксин получил высший флотский чин адмирала и президента адмиралтейств, а также принял упалое с Головинской смертью начальство над оружейной палатой, монетным двором и ямским приказом. «Ну что?» — вопросил его Петр. «Теперь-то женишься?» Федор Матвеевич ответствовал на то с усмешкой. «А жену молодую куда дену? В парадиз повезу? Нет уж!» И в самом деле, Санкт-Петербург, он же любезный государеву сердцу Парадис, больше напоминал тогда дерзко внедренный в неприятельские владения укрепленный лагерь. На последние 70 верст пути в охранение адмиральской кареты вступил драгунский конвой, имея палаши наголо. «Не извольте беспокоиться, боярин», — заверил Апраксина бравый офицер. «Отобьемся, ежели задерут. Не впервой». Федор Матвеевич подремывал, утомленный путешествием. На пятый десяток уже шуткали. Не знал он пока, что самые славные дела его только еще предстоят. В апреле 1707 года Федор Апраксин поднял свой флаг на фрегате «Элефан» — «Слон». В отличие от покойного Головина, который собственной своей персоной показался на флоте лишь единственный раз, новый адмирал выказал твердое намерение быть адмиралом плавающим, и следствие этого не замедлили сказаться. «Морское дело», — писал в те дни царю, давно уже изнемогший в бесконечной тяжбе с интендантствами вице-адмирал Корнелий Крюйс, «здесь 2 года так унизилось, что чуть не в конец разорилось. И токмо великий адмирал Апраксин упал, и то дело сумел на лучше учинить, и таким образом, что дивно есть и невозможно никому поверить». Между тем военные события приняли характер весьма серьезный. Летом 1708 года шведский король Карл XII вторгся в русские пределы, полагая развить наступление на Смоленск и Москву. Другим театром вооруженного противоборства должна быть стать Ингрия, где шведы планировали завладеть Невским устьем, уничтожить Балтийский флот и стереть с лица земли Санкт-Петербург. Сам Петр, имея надежду скрестить оружие с братом Карлусом, отбыл из армии в Могилев, а главное попечение над обороной Ингрии, в том числе главное командование на море и сухопутье, верил Федору Апраксину. Неприятель, как доносила разведка, полагал наступать с 3 направлений – генерал Штромберг от Ревеля — 9000, генерал Лебекер от Выборга — 15000, а с моря, имея на борту десант, должен был явиться с эскадрой контр-адмирал Анкерштерн. «Две клешни», — рассудил Апраксин, — «и флот посередине». Русские сухопутные силы насчитывали 25000, но это совокупно с гарнизонными крепостными, напомнил Апраксину петербургский комендант Роман Брюс. «А ежели намерение наше в поле биться, то и половины не наберем». Корнелий Крюйс тоже лукаво не мудрствовал. «Флот наш здешний гораздо слаб и малочислен, и потому всякая мысль о баталии генеральной — безумство суть». «А что же делать?» Корнелий пожал плечами. «Станем на плесе, шпрынг, и почнем зальфировать огнем прицельным. Уже чинили такое, и Бог миловал, отбивались». Весь июль царило затишье. Шведы подтягивали силы, русские пребывали в ожидании. Кто начнет первым? Первым начал Апраксин. Упреждая Штомберга, полковник Монастырев и сам адмирал во главе Корваланта совершили молниеносный выпад на мызу Ракобор в 15 верстах от Ревеля, где застигли врасплох шведский отряд. И пошла сеча. За главную партию повел там русский штык, а фланги повершило драгунство, с охотой кромсая палашами направо-налево. «Помощью Божию», — доносил Апраксин, «пехотный полк из офицера без остатку побили, от рейтерского полку разве что малой осталось». «Одна клешня долой», — с удовлетворением заключил он, оглядывая трофея. «Теперь...» За Либекером черед. Впрочем, раньше Либекера пришел с эскадрой шведский контр-адмирал, но, завидя пред собой грозный кронштадт и поставленный шпринг российские фрегаты, мужественный Анкерштерн впал в задумчивость. А флот их, сообщал не без злорадства Корнелий Крюйс, явился как мошенники, или которые хотят в избу вломиться, так, чтобы им всегда мощно в готовности бежать. Объявился, наконец, и Либекер. Головные части его корпуса, волоча с собой страшного вида понтоны, вышли в нескольких местах на правый Невский берег. Однако ж Федор Матвеевич остался совершенно спокоен. ибо на реке, введенной туда заранее, стояла в готовности Балтийская грибная флотилия, которой командовал славный отпрыск далмацийских пиратов контр-адмирал Боцис. Но тут произошло непредвиденное. «Ушел!» — едва выговорил запыхавшийся гонец.
«Ушли!»
«Кто?» — не понял адмирал.
«Да Боцис! А с ним и все галеры! Вверх по реке!»
Мало кто видывал Апраксина, вышедшим из себя. Но здесь Федор Матвеевич бури чувств своих сдержать не смог. «Забью мерзавцев железо!» — кричал он, брызгая слюной и яростно топая ногами. «На рев зерну, яко изменщика!» Впоследствии галерный контр-адмирал пошел под суд, но, представя какие-то резоны, сумел оправдаться. Впрочем, за Боцисом ушла не вся флотилия. Две малые бригантины на собственный страх и риск отказались повиноваться его сигналу. Одной из них командовал русский офицер Наум Синявин, другой — англичанин Лоуренс. А шведы, между тем, готовили переправу. Первоначально выкопали шанец, оснастив его 8 пушками, затем подволокли понтоны. И вот, наконец, первая из неуклюжих посудин, медленно вздымая весла, тронулась поперек течения. «Ну, Господи, благослови!» — сказал Апраксин. От русского берега стремительно рванулись обе малые бригантины. С шанса по ним ударили жестоким огнем, и Лоренс, потеряв несколько человек убитыми, счел свой долг исполненным и дал команду к ретираде. На пути шведов осталась теперь лишь одна бригантина — Синявинская. В многочисленные ее пробоины поступала вода, мачты были сбиты, на стволах орудий смрадно вскипала человеческая кровь, и все же залпы с нее гремели немолчно. «Терпи, ребята!» — окричал Синявин, самолично действуя банником, упуская для бодрости жуткие ругательства. «Жили мы, не тужили! Чего бы теперь не помереть? А ну, картечью!» Лишь изведя порох до последней щепоти, доблестный поручик счел возможным отгрести к берегу. Либекер осуществил таки вожделенную свою переправу. Но какой ценой! Зачерпывая Невскую воду, петербуржцы ясно различали в ней розоватый оттенок, а мертвые тела, которые волокло в те дни по реке, никто не вылавливал и не считал. Но еще худшими были для шведов потери моральные. Переправа с ее жертвами стоила им таких душевных затрат, что на главную задачу — штурм их нравственных сил — уже не хватило. Вынужденный дать своему войску хотя бы краткий отдых, Либекер обошел Парадис и заглубился в Ингрию. Такой его ход Апраксин предвидел. «Я, — писал он царю, — послал Бехметьева с казаками во весь Коробский уезд, и, ежели куды неприятель будет приближаться, чтобы провиант весь сжечь». И петухи заплясали. Воздух Ингрии густо напитали гарь пепел, и всюду, куда бы ни ступали шведские фуражиры, взором их открывались удручающая картина запустения и покинутости. К исходу второй недели в офицерских котлах уже булькала конина, солдаты же с утра до ночи копошились на полях, отыскивая полегшие колосья. Вскоре началось и дезертирство. Бравые наемники-саксонцы выходили к русским постам и вовсе образцово, целыми взводами, при всей амуниции, с барабанщиками во главе. В конце сентября несчастный корпус вышел в районе Сойкиной мызы на Балтийский берег. И шведы несказанным облегчением увидели, что их контр-адмирал с эскадрой все еще здесь. Анкерштерн, пребывающий в счастливом неведении, поторопился поднять заготовленный заранее сигнал «Поздравляю славной победой!», а затем, что-то заподозрив, деликатно вопросил: «Могу ли принять на борт ваших раненых?» «Да не раненых!» — со всей болью сердца выдохнул измученный Либекер. «А всех! Нас всех!» Этим бегством закончилось последнее нашествие шведов на Санкт-Петербург. Содеянное Апраксином царь оценил очень высоко. Сам адмирал получил графский титул, и в его честь Петр повелел отчеканить именную медаль, на лицевой стороне которой Федор Матвеевич мог наблюдать свой поясной портрет и надпись «Царского величества адмирал Фема Апраксин», а на обороте красовался выстроенный в боевую линию флот и значилось: «Храя сие не спит, лучше смерть, а не неверность». 1708. Совершенного адмиралом уже вполне хватало бы, чтобы новые поколения петербуржцев сохраняли о нем благодарную память. Но тяжелая Северная война только лишь близилась к своему перелому. И Апраксину предстояли новые дела, тоже весьма славные. Царь Петр давно уже наточил зуб на Выборг. И неудивительно. Ведь именно Выборг с его удобным портом и первоклассной крепостью был тем исходным пунктом, откуда шведы предпринимали все свои нашествия на Санкт-Петербург. И царь, конечно, не мог не понимать, что мир и спокойствие в Парадизе воцарятся лишь после того, как шведский флаг на башне Ланггерман будет заменен на российский. Но Выборг, утверждали шведы, можно взять лишь единственным способом – затопить его солдатской кровью. И действительно, в силу самого природного своего положения Выборг, по сути, был неприступен. Уже только подходы к нему по гиблому финскому бездорожью требовали от армии, да еще и обремененные осадным парком, такого расхода сил, что, подступя к городским валам, изможденные бойцы были лишь способны к одному — лечь костьми. Выборг, — повторяли шведы, — никогда не будет взят. А в 1710 году неприступный Выборг пал. Даже явно небываемое в те славные времена почиталось делом обыкновенным. И потому, когда на царской консилии возникла совершенно невероятная идея переброски сухопутной армии на 150-верстное расстояние по льду Финского залива, удивления никто не выказал. И только Федор Апраксин почтительно вопросил: «О кой персоне Марсии Ледовой доверен будет?» «А ты ж нас, мореходец», — ответил Петр с усмешкой, — «вот и поведешь армию по морю, аки посуху». Ничего подобного история войн пока не знала. Не в силах скрыть изумление, датский посланник Юст Юль свидетельствовал, что корпус Апраксина выступил в самый ужасный мороз, какие бывают только в России, и что в условиях, в которых любая другая европейская армия непременно погибла бы, русские 13 тысяч пеших и конных прошли прямо через лед и к исходу четвертого дня марша вышли точнехонько на Выборг с орудиями, со всем обозом и в полнейшей готовности. «Впрочем, — заключил датчанин, — русские так выносливы, что для солдат иных наций невыполнимо. Сталь ударилась о сталь, отчетливо и страшно затрещали человеческие хрящи. Шведы, не вытерпят наших солдат жестокого наступления, — начали отход городским воротам, обратившись вскоре в откровенное бегство. «Начало положено», — доложил адмиралу бригадир Чернышов, обильно перемазанный собственной чужой кровью. «Посад очистили». На все дальнейшее потребовалось еще 3 месяца. 15 июня 1710 года Выборг, совсем еще недавно гордый и неприступный, а теперь изможденный голодом и выжженный русскими мортирными бомбами, распахнул ворота победителем. Во главе торжественного входа шествовал облаченный в парадный кафтан адмирал Федор Апраксин. А царь Петр, который, как и полагалось по его чину, занимал свое место в строю бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, приветствовал его поднятием шпаги. За небывалый в истории ледовый поход Апраксин был жалован генерал-адмиралом и получил высший, а в то время и вовсе единственный, российский знак отличия — орден святого Андрея Первозванного, а в качестве личного государева подарка — шпагу с бриллиантами. — «Ну что? — весело спросил Петр генерал-адмирала за бокалом Ренского. — Теперь-то женишься, наконец? Федор Матвеевич пожал плечами. — Так ведь женатому дома полагается сидеть. — А я? Какой же я буду генерал-адмирал, ежели к берегу приткнусь? И действительно, при береге Федор Матвеевич не засиделся. Наступала пора действий активных, и, наращивая стратегическое наступление, русские армии и флот с каждой кампанией продвигались все дальше на запад. Год 1714. В день 27 июля начальствующий над галерным флотом генерал-адмирал Апраксин разделил с Петром Великим славу первой нашей морской победы при мысе Гангут. Ярость схватки, казалось, превзошла тогда все мыслимые пределы. Трижды русские галеры бросались на абордаж, и, как записано в журнале действий, абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны. В исходе пятого часа боя шведский фрегат «Элефант» и бывшие при нем галеры спустили флаги. Новую викторию Петр повелел отмечать наравне с Полтавской. И вплоть до 1917 года день Гангутской победы считался на русском флоте табельным днем, а вознаменование самой даты, пришедшейся на день памяти святого Пантелеймона, в списках флота всегда значился корабль под названием «Пантелеймон». Год 1719. Командуя галерным флотом, Федор Апраксин благополучно прогребен на веслах из шхер оландских в шхеры стокгольмские. Так на 19-м году тяжелого противоборства пламя войны перекинулось, наконец, и на землю, собственно, Швеции. Население могущественной некогда державы пришло в смятение. Распространился слух, что будто бы королева Элеонора Ульрика от печали страха умерла, и английский посол оставил Стокгольм. Усатые донцы-молодцы горцевали от шведской столицы в каких-нибудь 10 верстах, а ночами во всю ширь горизонта колебалось устрашающее зарево. Этого исполнения Петровой инструкции моряки поджигали все попадающиеся на их пути железоделательные и медные заводы. Но людей... — наказывал Федор Матвеевич, — не токмо не брать, но не грабить с них и ничем не досаждать. А тому, кто в храмах божиих непотребство чинить осмелится, — добавлял он сурово, — самолично башку снесу. Воспитательное действие Апраксиной экспедиции не замедлило сказаться. Шведский сенат, дотоле несговорчивый, вдруг ощутил сильнейшее миролюбие и с готовностью согласился потолковать об утверждении доброго согласия на кондициях резентабельных и сносных. Таков был вклад Федора Апраксина в победоносный ништадсний мир. Год 1722. Персидский поход, в котором генерал-адмирал Апраксин участвовал в качестве главнокомандующего флотом уже на 4-м в своей жизни море, на Каспийском. И тогда же, приветствуем пушечной ружейной пальбой со всего Астраханского рейда, Федор Матвеевич поднял на своем гукоре вновь учрежденный и только что жалованный ему символ наивысшего флотского достоинства — кейзер-флаг. А в Дербенте какой-то фанатик-мусульманин чуть было не нанес ему смертельный ножевой удар, но в последний миг Апраксин успел-таки перехватить его запястье. «Дурак ты!» — сказал он несчастному, когда нож звякнул о камни. «Я же российского флота генерал-адмирал, а ты меня будто свинью ножиком. Истинно дурак!» Год 1725. Государь-адмирал Петр Михайлов совершал свой последний путь в новую усыпальницу российских царей — Петропавловский собор. Андреевский флаг за гробом нес начинавший с Петром еще в Азове бригадир-капитан Ипат Муханов и плакал горькими слезами. Наступали новые времена. Федор Матвеевич, получив из рук императрицы Екатерины орден святого Александра Невского, и спросил отпуск за старостью, и отбыл на Москву. Там он и встретил свой последний час, 10 ноября 1728 года, пережив державного флагмана совсем ненадолго. Жениться он так и не собрался. Потомство за собой не оставил и теперь отходил от суетных дел мирских в полном одиночестве. что вставало пред очами его в предсмертных видениях: Азов ли, Гангут, ледовый марш на Выборг или же гордо расправленный по ветру кейзер-флаг, осеняющий собою мощь и великолепие флота российского. Последний приют адмиралу предоставила тихая златоустовская обитель, что на Москве. Но, читатель, увы, златоустовского монастыря больше не существует. Он стерт с лица земли в эпоху борьбы с проклятым прошлым. Также безжалостно срезаны могильный холм и надгробный камень. И ныне Федор Матвеевич Апраксин, генерал-адмирал и обоих российских орденов кавалер, покоится где-то безвестно под асфальтовым покровом. Но значит ли это, чтобы о нем и помину не было?